Не помните на том, что человек, да, он спасается. Как спасается во Христе, но то спасение с две стороны. Одна сторона то, что сделал Христос для нас, да, вторая сторона то, что мы сами должны делать. Первая сторона касается исцеления нашей природы. Бог стал человеком, дал нам возможность быть Ему единокровным, единоплотным. Родиться заново от воды и духа. Причастие его телу и крови. Получать дары духовные. И все, что Господь дает, это все для нас необходимо. Но, как говорят математики, недостаточно. Недостаточно почему? Потому что падение Адама, оно было следствием его произволения. Это не то, чтобы там на него что-то кто-то там напал, руки связал там.
Сам.
В рот куда-то засунул. Нет. Нет. Они все сделали сами. Это было их проявление, вот их воли, их сами не подумали, сами не, так, может, не, знаю, не помолились, как бы сейчас сказали, кто у них там был, не знаю. Поэтому все, что происходит сейчас с нами, да, Господь стал для нас вторым Адамом, то есть родоначальником нового человечества, он нам, тем не менее, оставляет всегда возможность по этому пути идти добровольно. Никого не приневоливает. Да? Кто хочет, он не идти добровольно. Кто хочет. Кто хочет. И надо сказать, что Христос, он ведь и сам прошел эту пути, потому что он провел послушание Отцу, покорил свою волю по воле Отца. Это значит, что, как мы говорим, что Христос для нас подвигоположный, да? Мы идем вот этим вот путем, если мы поразим его правильно, с такой же верой, с таким смирением, с такой же надеждой на Бога, с таким же усердием. Мы точно так же, вот, как Христос прошел, да, и точно так же мы за ним проходим в Царство Небесное. Вот. Но нам оставлено испытание нашей воли, точно так же, как оно было в рай, когда Адаму было вот это выделено дерево, да, от которого нельзя есть. Точно так же и мы тоже окружены всегда вот этими деревьями, из которых мы не должны вкушать. Ну, условно говоря, да? Условно говоря, вот тут. Плод, который мы не должны кушать, это вот, мы его не должны кушать. И тут вот испытывается наше произволение. И вот, значит, что, чтобы нам лучше понять, что, собственно, произошло с Адамом, когда он согрешил, и, соответственно, что должны делать для того, чтобы идти за Христом, нам нужно еще раз вернуться туда, к грехопадению, и посмотреть, как был человек сотворен, каким он был сотворен, да? Что, собственно, произошло в его падении. Ну, то, что мы установили с вами, то, что он, образ он не потерял Божий, в котором он был создан, образ у него сохранился, а вот это вот подобие, которое он должен был себя развивать, и переходить от возможности не согрешить к невозможности грешить, вот этого подобия он в себе в достаточной степени не развил, поэтому упал. Значит, что можно сказать еще о творении человека? Вот сама я буду сейчас это все излагать по книжке Стеклифиакова Затворника, которая называется «Что есть духовная жизнь, как на нее настроиться». Мы с вами про нее говорили, да, это такой сборник писем от нее девицы. Достаточно сообразительно.
А вы нам скажете письма какие, чтобы мы, если посмотреть потом?
Да, скажу. Значит, с 5-го, с 5-го, 13. Ну, вообще говоря, это хорошо, потому что я так подробно не буду говорить. Это больше 20 страниц. Вот человек, он состоит из души и тела, как мы знаем. Человек состоит из души и тела. Вот это вот разделение на душу и тело, оно, в общем, для нас достаточно очевидно, потому что мы видим людей, которые находятся без сознания, которые приходят потом в сознание. Или мы видим людей умерших, тело которых перед нами, а душа явно отсутствует где-то. Вот, то есть совершенно четко мы видим, что вот что-то в человеке, да, вот то, что мы называем его внутренней жизнью, и то, что проявляется, когда мы общаемся с живым человеком, вот, у мертвого оно отсутствует. Где-то душа пребывает, не знаю, мы видим, тело видим, а душу не видим. А иногда вот это вот устройство человека, оно выглядит как трехчастное. То есть человек состоит из тела, души и духа. Надо сказать, что Священное Писание, оно дает нам основание ждать и то, и другое. Есть места в Священном Писании, которые говорят о том, что человек душа и тело, а есть места, которые говорят о том, что человек состоит из духа, души и тела. Вот эти вот два взгляда на человека, они, если научным словом пользуются, то они именуются либо дихотомией, либо трихотомией. Вам говорили так?
Ну, упоминали просто так.
Упоминали?
Да.
Да. Дихотомия, да, писательно. Дихотомия, трихотомия. Томия – это значит рассечение. Рассечение. Например, операция по удалению аппендицита называется аппендэктомия. Вот это червеобразный отросток, он эк, это вовне, томия отрезается, то есть отрезается. Значит, дихотомия – это когда человек как мысленно рассекается, да, разделяется на три, на две, простите, части, а трихотомия – это когда человек разделяется на три части. Ну, вот святитель Феофан, он такой вот последовательный такой проводник вот этой вот идеи трихотомии. Вот. Хотя надо сказать, что все отцы, они не видят вот в этом различии никакого криминала, потому что...
Дух и душа?
Ну вот как вот человек, он как-то двух составлен или трех составлен.
Угу.
Потому что, ну, зависит это просто от выбранной терминологии. Вот. Те, которые говорят о том, что человек трех состояний, они признают тело, душу и дух, а те, которые двух состояний, они признают душу, тело и душу, но в душе выделяют некую такую вот самую возвышенную часть. Иногда называется умом, иногда духом называется, по-разному. Вот. У отцов есть еще такое выражение красивое – владычественное души, владычественное. В духе, значит, древности, когда прилагательное называется какое-то, значит, не качество, а предмет какой-то, понятие какое-то. Человек, он был создан как некое такое перекрещивание двух миров, видимо, невидимо. Да? То есть он стоит в центре. Почему, собственно, через него должен был мир быть приведен, приведен к Богу? Потому что он соединяет в себе весь мир видимый и относится к миру видимому, или чувственному, как говорят иногда древние. А чувственный, в смысле, тот, который постигается чувствами, воспринимается через чувства, через зрение, слух, понятие, да? И миром невидимым, или миром умственным. Умственный – это, опять-таки, не в плане умственного какого-то, да? А тот мир, который постигается умом и не может быть постигнут чувством. Ангелов мы не видим. Но умом мы понимаем, да, или знаем о их существовании. Почему человек вот включает в себя вот этот вот телесный состав? Потому что он относится вот к всему вот этому вот видимому творению, возглавляет вот это все видимое творение. И как он будет вот общаться, например, вот как он будет существовать в этом мире, ему нужны все время какие-то вот, так сказать, эти вот органы, да, или способы общаться с этим миром. Вот. Для этого мне, например, для того, чтобы что-то взять, мне нужны руки, для того, чтобы подойти, мне нужны ноги, для того, чтобы увидеть, мне нужны глаза и так далее. Но само тело, оно, так сказать, является вот именно таким вот органом, органоном, инструментом. Оно является инструментом. И мы, собственно, даже когда вот мы так вот видим человека, да, мы вот не отдаем себе, конечно, в этом отчет. Вот. Но мы все время смотрим глубже, чем вот эта телесная оболочка. Вот, когда я смотрю на человека, да, я, например, я ведь не, вот, смотрю в него глаза, если там не вижу вот это вот там, глазное яблоко, там, вот, склеру, там, вот, радужную оболочку, зрачок, там, веки, ресницы, я говорю, что это? Я, глаза для меня это вот как зеркало души, да, вот как вот, что за человек на меня смотрит, как на меня смотрит, как я его, могу ли я его в глаза посмотреть? Стыдно ему в глаза. А что мне, собственно, стыдиться, если там это глазное яблоко, там, если прочие все физические вещи, да? Вот. Когда я, например, человека обнимаю, ну, опять-таки, это что такое? Одна душа обнимается с другой душой, правильно? Посредством
тел.
Наших тел. Вот. Или там руку жму. Ну, тем более, когда я разговариваю, да, там, совершеннейшие вот эти движения моего языка, да, для воспроизводства речи, это все, так сказать, сам себя ради того, чтобы душа, она общалась с тем, что находится вне моего тела. Для этого существует тело. Тело, оно для этому служит. То есть тело – это нечто такое вот вспомогательное. Это вовсе не значит, что это мало значит для нас. Мало значит. Потому что мы с помощью тела можем там совершать добрые дела, да, с помощью тела. Вот.
Ну, грешить тело. А? Мы любим грешить тело.
Да, можем грешить через тело. Да. Хотя само тело, оно немножко греха, конечно, оно не виновато. Тело, оно вообще совершенно безгрешно, само себя. Хотя грешим тело, да, и тело, оно совершенно безгрешно. Кстати, не вменяется вино. Грех меняется вино мне. Теперь следующий уровень. Это душа. Душа. Вот душа это как раз то, что, собственно, живет в этом мире. Жизнь нашего мира, она в основном, она душевная. Хотя она осуществляется через тело, но она душевная. Что сюда относится? Все наши мысли, все наши чувства, все наши желания. Вот обычно, значит, в свою очередь душа. Душа, она обычно в атлантической терминологии делится на три такие части. Значит, мыслительная, волевая, и чувствующее. Чувствующее. В отеческой терминологии могут встретиться другие слова. Например, мыслительное просто называется иногда ум. Просто называется ум. Или иногда, как я уже сказал, называется владычественное. Владычественное души. Но сюда вкладывается тот смысл, что ум он должен в человеке быть руководящим началом. Руководящим началом. Ум должен быть руководящим началом. Ну, посмотрите на человека, что у него наверху?
Башка.
Не башка.
Башка. Какой-то...
Человек устроен иерархично, да? Наверху голова. Дальше идут орудия, да? Ума. Ума. Это та область, которая собирает информацию. Те органы, которые собирают информацию, да? Глаза, как первое по
значению. Отражение души.
Значение. Органы. Потом немножко ниже уши, потом более чувственное, еще ниже обоняние.
Пятак.
Еще ниже вкус. Еще ниже вкус. Вот. Хотя по отношению к человеку часто вот эти вот чувства, они употребляются в переносном значении, да, когда мы говорим, что человек хороший вкус. То есть его душа, она умеет как бы на вкус различать какие-то вещи, да, то отбирать какие-то вещи. Или какое-то чутье, да, там говорит, нюх сосуд. Нюх, это значит, что у него ковид был, у него болезнь пропал, да? А это значит, что вот что-то он...
Правильно сделал.
Какое-то понимание еще каких-то ваших вещей. Вот. Значит, владычественная душа, владычественная. Это может просто называться воля. Воля. А это может называться сердце. Сердце. Иногда, вот если вот в таком же стиле, да, если это называется владычественное, то вот это может называться раздражительное. Или еще даже так, яростное. 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 Это вовсе не значит, что это вот там... Такое вот качество ярости или там гнева, оно должно быть обязательно. Нет, это просто показывает вместилище вот этого чувства. Вместилище, как мы иногда говорим, да, про сердце. Ну, не про сердце, вернее, а говорим там, рассерчал, то ли сердце сердитое, сердитое, значит, сердце такое, да, такое воспламененное. Вот. Чувство, вот это чувство, оно может быть названо так.
Отец говорит, скажите, получается, душа... Потому что все спорят, где душа у человека находится. Получается, она распределяется, да, вот так вот, как бы. Постоянно спорят, где там, в сердце, в голове.
И никто же не спорит.
Ну.
Никто же не спорит. Душа, конечно, она, ну, мы не знаем этого. Видите, как мы этого не знаем, и нам это и не важно. Вот, вот это вот, такое вот разделение, оно, конечно, тоже условное. Потому что в человеке все едино, все пересекается. Все перемешивается, да, все вот взаимосвязано. Просто когда мы пытаемся что-то понимать, вот один из инструментов нашего понимания – это четкое вот это вот разграничение каких-то вещей, да, определение понятий. Если этого мы не сделаем, то мы просто запутаемся. У нас нет инструмента другого, да, для того, чтобы как-то говорить о таких вещах. Ну вот, у святителя Феофана Затворника очень ясно говорится, вот, что, чем должна заниматься мыслительная часть, чем должна заниматься желательная, вот, и чем должна заниматься, значит, чувствующая. Это все понятно. Но вот если мы возьмем всю душу в целом, вот наша земная жизнь, она вся состоит вот из вот этих вот проявлений нашей душевной жизни. В основном. Все наши мысли, все наши, значит, вся деятельность ума, начиная от самой высокой, там, от каких-то научных достижений, до всякой ерунды, которую там человек себе придумывает, да, в качестве развлечения, может быть, ТикТока. Вот. А все движения наших желаний, все движения наших чувств, это все душевная область. Душевная область. Ну вот какой бы мы там ни взяли, да, там мы разговариваем, разговариваем о наших, допустим, впечатлениях каких-то или каких-то событиях. Вот. А вот всегда наше отношение к этому. То есть опять наши чувства, да, или наши желания. Вот я иду, например, там в магазин, опять, ну, для меня, значит,
раздражительное.
Это все вот то, что, значит, что-то я покупаю, потому что оно мне нравится, оно меня привлекает, что-то я покупаю, потому что оно мне нужно, что-то я там покупаю, потому что я к этому пристрастен, да, к чему-то, или еще там что-нибудь. Это все, что не имеет никакого отношения к нашей личной жизни и наших отношений с Богом. Вот что это. И надо сказать, что вот эта вот душевная жизнь, она очень во многом нас делает похожими на животных. Животных.
А у животных, кстати, душа, тело?
У животных есть душа, мы знаем ее в крови, у животных есть тело, но тело, опять-таки, это то, что чем вот внутренний, вот этот вот, внутренний двигатель, вот эта вот душа, чем она, так сказать, взаимодействует с миром. Вот. Но у животных очень-очень много такого, чего вот мы даже часто не отдаем себе в отчет об этом. Потому что у животных у них там есть, например, там в каких-то сообществах животных есть своя иерархия, как сейчас мы с ними.
Муравейник где-то, там есть насекомые какие-то. А насекомые это отдельно, это другое совсем.
Да, пчелы. Есть своя иерархия, то есть своя социальная структура. Вполне такая разветвленная и сложная, как у людей, да? Вот. Тем более, если мы возьмем там такие вот сообщества, как там, муравейник или улей, где там распределены обязанности, функции, все распределены, все там знают свое место, свое дело, свое время, там, когда чего. Вот, у животных очень хорошо получается, например, строительство. Там бобры строят какие-то свои
квартиры. Да, это я видел.
Муравьи, там, термиты. Птицы вьют гнезда, очень такие вот остроумные по своей конструкции. Вот. Разные паучки есть, которые там, ну так, например, паутину плести. Это же очень, такое вот очень нетривиальное такое дело, да? Вот. Попробуем. Потому что он бегает, значит, натягивает эти радиусы, потом, значит, натягивает вот это вот. Соединители вот эти вот круги эгоцентрические, да? Потом он, значит, бежит, смазывает их клейкой вот этой своей, из своей клейкой железы смазывает этими самыми, вот этим секретом своим, для того, чтобы она была липкая. Вот. А потом, знаете, что делает? Такая есть деталь одна. Ну, может, это не все, конечно, круги. Он делает, как ты говорит. Он берет эту самую нитку, натягивает и отпускает. И вот эти вот мельчайшие капельки клея, они собираются в шарики. Собираются в шарики, потому что если бы она была просто так вот намазана, этого не хватило бы для того, чтобы муха туда прилипла. А вот когда она попадет вот этот вот сгусток, вот этот вот клей, то тогда она уже считает мельчайшей.
Вот это, конечно, удивительно.
Вот. Это значит, что он вот лазит, натянул все, значит, растянул, там, напутал, там смазал, значит, поставил последний штрих, вот, и сидит дальше, смотрит. Вот. Есть, значит, те самые насекомые, которые в земле роют ямки, да, делают крышечку люка, знаете, крышечку люка делают, приоткрывают ее и смотрят через эту крышку. Если бежит добыча, он выскакивает, вот добыча хватает и в норку. А если бежит какой-то хищник, он, значит, залезает в ямку и крышечку закрывает. Причем для того, чтобы ее закрыть, у него есть, опять-таки, из какой-то полотенки петелька там. Петелька на люке. И эта петелька, она всегда делается, да, вот если вот это вот, значит, вот если вот это вот у него петля, да, где эта вот крышечка, то петелька делается снизу вот здесь вот, чтобы рычаг был максимальный. Вот. И тогда он внизу цепляется за эту петельку, вот так вот он, ну, кто-то там с ножками, цепляется за эту петельку и весом своим, значит, это прижимает этот люк, чтобы никто туда не забрался. Но это все вполне такие вот человеческие, такие вот хитрости, вещи, да, которые вот мы делаем. Даже не всегда так удачно, как они. Вот. У них есть язык общения. Там вот пчелы, например, знаете, да, как они вот танцуют? Танцуют пчелы, по этим танцам определяется, значит, место, куда надо лететь за медом, за этим, за нектаром. Значит, и она вот этим танцем показывает азимут и расстояние. Вот она танцует, эта пчелка, да, все сидят так, смотрят на нее, смотрят. Ага, ага. Вот, и летят туда. Это все, даже был один такой немец, один ученый, который научился это все понимать, этот язык. Вот он тоже так сидел, смотрел, ага. Вот, и пошел туда. И действительно увидел, как все это еще уважает, вот где это все. То есть научился понимать, да? Значит, вот два муравья бегут по дорожке, мы встретились там. Что-то у них какая-то коммуникация там происходит. Вот, что-то друг другу сказали там. Ну, явно, что там не привет, как дела там по семье, там, а что-то такое по делу явно, да? И бегут себе дальше. Вот, это все вполне такие... очень красивый брачный обряд. У птиц.
У аистов. У лебедей.
У фламинго. У рыбок. Рыбки вообще прям танго танцуют. Те же самые пауки, я немножко отвлекся.
Все это прямо с эту тему пауку.
Мне нравится. Есть пауки, которые, значит, вот он должен быть так, чтобы вступить, значит, в брак с самкой, он должен ей принести ей подарок.
Ну это как мы.
Свадебный подарок должен принести. То есть он берет муху. Вот. Но если он ей просто принесет муху, то она не примет. Он должен принести муху в такую подарочную упаковку. И он ее должен замотать в паутину, замотать. И вот он приносит к ней, вот так вот приносит, кладет ей, значит, в подарок. Вот. И пока она разворачивает, он свое дело делает. А есть такие, которые, значит, что делают? Мухи нет, берут паутину, просто намотают.
Куклу, да?
Что-то намотает, а там бедный сидит, мечтает, что ж там такое-то западает, что не
принесет. Мерседес или там, да?
Вот когда мы такие вещи все слышим, вот, прямо очень такой просится на язык такой, прям как у людей. Вот. Вообще говорят, не у них как у людей, это у нас как у животных. вообще так говорят, да? Ведь мы видим это все как скоты. Как пауки, там, как эти там, тигры, там, как волки, я не знаю, как то. Вот. То есть, к чему я все это долго говорю? К тому, что душа – это орган, или не орган, а вот то, значит, вот та часть его души, та часть человека, да, которая нужна для жизни здесь на Земле. Которая нужна для жизни на Земле. Вот. У животных ничего других интересов нет, поэтому у них вот душа и тело, с помощью которого душа, оно вот имеет существует. Все. Вот. А вот третье, что есть у человека и нет у животных, это дух. Что дух – это как раз есть та сила, которая вдохнула Бог в лице человека, завершая сотворение его. То есть, когда происходило сотворение человека, да? Значит, Бог сотворил человека из праха.
И вдохнул.
А потом вдохнул в него дыхание жизни. Так вот, Святой Феофан говорит, что это не является вот таким вот… нельзя сказать, что вот этот дух жизни – это как раз есть вот некая такая вот… ну вот животная сила или какая-то витальная сила, потому что для того, чтобы вот животное стало такой живой тварью, да, вовсе не обязательно в него было вдыхать какой-то дух. Там земля просто произвела, или вода там произвела просто их прямо готовыми, да, из состоящих из души этой животной и тела. Точно так же и человек, когда он был создан из праха, он был что-то, видимо, что-то вроде вот такого, может быть, живого, одушевленного уже существа, но лишенного вот этой вот духовной составляющей. И когда дух в него Господь вдохнул, вот тогда только он стал человеком. Тогда он стал человеком. Видимо, собственно, с этого момента можно уже говорить о том образе там, или подобии, да, которое значит, мы в человеке отмечаем.
Я просто не помню, где читал, что там такое понятие, что дух, он общается с душа общается с Богом через, ну, посредством духа. Вот как бы так. Такое мнение.
Ну да. Ну, сейчас все. Как скажешь, все мы есть. Ну вот как он пишет. Все роды существ наземных изводила по повелению Божьей земля, из земли изошла всякая душа живых тварей. Душа же человеческая, хотя и сходна с душой животной в низшей своей части, но выше она несравненно превосходнее ее. Что она является такой в человеке, это зависит от сочетания ее с духом. То есть, когда вот мы говорим, что человек состоит из души и тела, вот мы имеем в виду, что вот эта душа человеческая, да, она соединена с духом или проникнута духом, что, собственно, и делает ее душой именно человеческой, в отличие от души животной. И дух, вдохнутый Богом, сочетавшийся с ним, настолько возвысивает над всякой нечеловеческой, то есть животной душой. Вот почему внутри себя мы замечаем то, что свойственно, собственному духу. И дух, как сила от Бога исшедшая, ведает Бога, ищет Бога, и прямо одном находит покой. И неким духовным сокровенным чутьем, удостоверяясь в своем исхождении от Бога, он чувствует свою полную от него зависимость, сознает себя обязанным всячески угождать ему и жить только для него и им. Ну, это, естественно, если дух не засыпан, там, не запачкан, не знаю, не искажен, там, всяким ничем. Вот. Святитель Феофан говорит, что дух свойственен три главных проявление. Во-первых, это страх души. Страх Божий. Второе – это совесть. И третье – это жажда Бога. Или по-другому, как он говорит, недовольство.
Собой.
Недовольство. Ничем дважды. Если немножко подробнее, то тут можно сказать так, что, во-первых, вот каждый человек, он таким вот полным атеистом не является. Он всегда чувствует вот некую какую-то свою неполноту или свое такое вот невсемогущество, свою какую-то зависимость. Вот, что, собственно, проявляется тем, что на свете ни одного безрелигиозного народа не было, найдено, не было такого, нет такого племени, которое был бы исповедовал, там, утверждал бы там, о своем атеизме. Такого нет. Всегда есть какие-то, большей частью, конечно, искаженные представления о Боге. Но эти представления всегда будут о некоем высшем существе или о том, что, как сейчас некоторые говорят, что что-то такое, конечно, есть, вот, в зависимости там, от господствующих каких-то взглядов, это может называться там, не знаю, высшие силы или какой-то кармы, или там, какой-то этой, какими-то инопланетянами, там, чем угодно. Вот. Но что-то такое вот есть, то, что, так сказать, не является частью вот этого нашего земного такого материального, плоского такого вот этого вот, мира. Значит, страх Божий или чувство зависимости от Бога. Чувство зависимости от Бога. Совесть. Вот это такая интересная вещь. Интересная вещь такая, совесть. Действительно, у человека что-то такое есть, которое могут что-то, какой-то голос такой, который подсказывает, да, вот так нехорошо делать, так не надо делать. Вот. И так часто бывает, что человек начинает спорить со своей совестью. Говорит, ну что нельзя, ну почему нельзя ведь? Ну смотри, ну вот я вот представляю себе все. Вот я все продумал, но ничего-то такого нету. Ничего такого нет. А какой-то голосочек такой останется. Не надо. Все-таки не надо. Что это такое?
Причем она уже у всех, получается, людей есть. Даже у маньяков, у всяких там, да?
Совесть есть у всех людей. Но как и все в человеке, вот мы говорили, да, про вот этот самый образ, который может быть там искажен, засыпан там, загажен, замазан, так что его почти не видно. Вот. Но он всегда есть. Совесть, она тоже всегда есть. Но она может быть задавленной, она может быть, так сказать, вот, говорят, подкупленной.
А можно спросить, если вот внутри человека два голоса говорят, и совесть — это один голос, а который говорит, я все просчитал, это какое-то, кто это, воля, и вот его желание, чувство его, или что
это,
душа?
Ну, это может быть вот этот рассудок какой-то.
Ум, да?
Ну, вот ум, ну, ты же ведь, видите как, вот мы, у нас нет возможности о каких-то вот этих вот невидимых вещах как-то правильно говорить. Для того, чтобы мы могли вообще о чем-то говорить, мы вводим какие-то вот понятия, да, какую-то терминологию. Иногда мы говорим, вот Сергей Феофан говорит, вот есть рассудок. Рассудок, он говорит, это вот как такой вот у тебя, как, ну как, как он называется? Калькулятор. калькулятор, который просчитывает, там, взвешивает, там, выдает результат, да? Или как он в его время не был калькулятор, он говорил, как швейная машинка. Вот. В него что положишь там это самое сукно, он будет тык-тык-тык-тык из сукна что-нибудь сошьет. Вот, положишь там бархат, он тык-тык-тык-тык из бархата сошьет. Положишь бумагу, бумаги сошьет. Вот. Просто некая такая вот, ну, способность абстрактная, да? Вот. А есть некое такое благоразумие, когда человек выбирает какие-то более неправильные пути, когда это может быть уже прислушивается к своей совести, да и так далее. Но в любом случае мы знаем по своему опыту такую вещь, что иногда ты ну вот, например, там нет, не надо общаться с каким-то человеком, да? Я знаю, что мне там вред. А мне хочется. Я начинаю себя убеждать, что ну что-то, что такого нету, у меня никаких мыслей там, например, нету. Вот. Все это вроде так. Чисто, спокойно, благочестиво. Там. Все. Все. Все правильно. Там глазочек такой. Не надо. И вот что я послушаю, да? Ну вот это вот волосы совести есть. Совесть это то, через что говорит Бог, да? То есть вот, вот некая часть вот этого духа, да? Вот эта вот сторона духа. А, и жажда Бога, недовольство всем тварным. То есть какие бы человек ни насобирал себе богатство или вещи, какие бы человек там не осуществил бы какие свои желания, там, или какие-то там не насладился какими-то любыми наслаждениями. Все равно это его надоедает, приедается, но все время хочется чего-то другого. Он не удовлетворяется ничем земным. Ничем земным. Почему, собственно, вот эти все появляются всякие такие вот безумные вещи, да, когда там золотые унитазы какие-то. Ну это же безумие. Зачем тебе золотой унитаз? Но ему не хватает чего-то. А чего он сам не понимает, чего ему не хватает?
Крышки золотой нет.
Пожалуйста, ты сделай себе крышку бриллиантовую. Тебе все равно не будет хватать. Ты немножко там вот это полюбуешься. Походишь, полюбуешься, а дальше ты тебе что-то другого захочется. Зачем вот эти вот яхты все бесконечные? Это в мире предметы. Вот. Я не знаю. Там. Зачем нужно такое вот количество, я не знаю, там. Сортов горчицы. Колбасы или там чего-то еще. Это все безумие. Безумие, человеку все это не нужно. Человек пытается вот этим вот большим количеством, или какими-то там редкостными какими-то вот этими вот качествами, пытается заполнить вот эту вот глубину, которую у него есть.
Вещами, вещами заполняем, да,
получается? Вещами,
властью,
удовольствиями, всякими чувствами. Ну, вы знаете, там три основных страсти, да, это серебролюбие, да, сластолюбие и словолюбие. Похоть, похоть, чей, да, и похоть житейская. Любой человек, он, так сказать, вот из этих вот этими путями все время себе пытается что-то такое набрать. Вот если у него есть возможность, значит, будет тянуть больше. Но все равно не достаточно. Ничто тварное человека носить не может, потому что ему нужен Бог. А он либо этого не понимает, либо этому противится. Он говорит, нет, мне Бог не нужен, вот я сейчас вот там наберу себе это. И попадает в какую-то ловушку, и в ней так крутится. Был такой вот этот, помните? Маленький принц был такой, он планету летал. На одной планете там жил пьяница. Пьяница. Он спрашивает, ты что здесь делаешь? Он говорит, пью. А зачем ты пьешь? Ну такой простой такой. А зачем ты пьешь? говорит, пью, чтобы забыть. А что забыть?
Что я пью, да?
Забыть, что мне совестно. А что тебе совестно? Что я пью.
Круг замкнулся, да?
Да. Да. И это вообще очень такая, ну, вообще тривиальная для нас вещь. Так оно и происходит очень часто. Да. Очень часто так происходит. Вот. Но это путь тупиковый, да, вот это вот хождение по кругу, оно ни к чему не приведет. Ну вот, значит, страх Божий, совесть и жажда Бога, это как раз и есть те стороны Духа, которые являются такими вот главными его проявлениями. Вот для чего нужен Дух в человеке? Дух нужен для того, чтобы он через Дух общался с Богом. Вот как через тело душа общается с этим миром, как душа нужна для того, чтобы жить в этом мире, ориентироваться в этом мире, там, осуществлять свою жизнь в этом мире. Точно так же и дух, он не имеет отношения вот к этой жизни. То есть в этой жизни духовно оно не нужно. Ты не наберешься каких-то этих вот этих денег, ты не получишь через это какие-то удовольствия там, или что-то еще. Вот дух нужен для того, чтобы человек через него поддерживал свою вот эту связь с Богом. Дух он такой неотъемлемый. Значит, что в человеке было до грехопадения, что в человеке осталось после грехопадения? Вообще до грехопадения вот это было тело, было душа и дух. Точно так же сейчас у нас есть. Тело есть. Ну понятно, что вот какой-то вот такой вот порядок, какая-то иерархия, какая-то такая соразмерность, которая была в Адаме, да, она у нас нарушилась. У нас некий такой вот хаос. И понятно, что Дух у нас не на первом месте, часто бывает. Ну, мать не на первом месте.
Ну, слава.
Достойно есть
всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем.